Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне, дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Терентьев.
Ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13:06.
На холодной стене. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний поплачь обо мне, дождик осенний поплачь обо мне.
Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский Благовест». Пока что мы вещаем только в интернет на сайте radio-blagovest.ru. Есть у нас еще на Red и других сайтах тоже аналоги, ну вот именно вещание в интернет. С пятницы у нас тут проблема с кабелем, ну, насколько я понял, из разных сообщений. Поэтому звоните по-прежнему 23-50-03, сегодня «Свобода совести», смс-портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru, можно в чате написать свои вопросы. И тема сегодня «Вера и патриотизм». Если доживем на следующей неделе, возможно, поговорим еще «Вера и мятеж», поскольку, как ни странно, эта тема сходная. Итак, если сказать честно, я Владимир Терентьев, меня зовут, у меня было странное отношение к этой теме, я как бы сгоряча назначил, то думаю, о чем говорить. Христос единственное, что сказал про власти, значит, отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу. И второе, скажите это лисице про царя Ирода, что мертвые воскрешаются и так далее, и так далее, вот, и блажен тот, не соблазнится обо мне. Все. Вот все его высказывания, он очень мало говорил о властях того времени, такое ощущение, что Христос жил в параллельной плоскости. Павел одну вещь сказал, я могу процитировать, это кому интересно, послание к Римлянам, 13 глава, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему становлению, а противящиеся сами навлекут на себе осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Сегодня программа «Свобода совести», мы о совести говорим. «Для чего-то вы подати платите, ибо они Божьи служители». Служители сим самым постоянно заняты. Итак, давайте всякому должное. Кому подать? Подать, ну, налог. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Ну вот, те высказывания, которые я знаю, я рассказал. А теперь мнение священнослужителей города Томска, церковь Эммануил, Богдан Качук. Добрый как в вашей душе,
добрый день, да,
уже много лет вы верующий человек, священнослужитель, как в вашей душе это мирится или вот в период особенно обострения, я думаю, не мирится? Все-таки вы одновременно гражданин России, одновременно вы, так сказать, имеете, как сказать, родственников в другой стране, пускай и братской. Ну, в общем, вам слово.
Ну да, наверное, как раз вот в этом-то и сложность, что, может быть, легко говорить человеку о патриотизме, о любви к своей родине, если он вырос, родился здесь.
И вся его родня здесь, никакой войны нету.
Да, и вся его родня здесь, и жена, и дети. Вот, это понятно. Вот, наверное, сложнее тем людям, у кого, может быть,
Так у нас начальство за рубежом, что все дети, все деньги, все за рубежом, они великие патриоты.
Ну, это другой момент, другой нюанс. А вот, ну, да, над этим, я понимаю, сегодня много как бы и шутят, и таких колких вещей говорят в адрес нелестных таких вещей, в адрес правителей. А вот так вот, ну, просто если говорить, что касается, ну, от сердца, когда оно вот щемит и болит, то, ну, хоть мы и улыбаемся сквозь слезы, но вот общаемся мы со своими родными, угу, которые действительно проживают на Украине. И когда вот был вот пик от этих обострений, угу, в Донецке, Луганске, ну, отец-то у меня, вот он в прошлом военный, служил в армии, сейчас вот...
В
советской еще, конечно, здесь, в Томске жил, преподавал в училище связи, ну, вот офицер в запасе. Ну и вот и общаемся, и что он так вот, ну, тоже сквозь слезы шутит, говорит, ну, пришло время просто моим детям служить в армии. И говорит, дед, так, ну, сыночки, что, встретимся, говорит.
На поле боя?
Да, вы в одном окопе, с одной стороны, я в окопе, призовут меня, куда деваться, если объявят военное положение, будет война, с другой стороны. Ну вот, говорит, и встретимся. Вот. И вот как тут? И вот как
быть патриотом в глобальном мире, да, где родственники разбросаны?
Когда, да, сегодня мы все перемешались, и вот, ну, просто вот подумайте сами, да, если, например, муж там русский, жена, например, полька там или чешка, и вот какую родину будут они защищать, если будет война там, например, между этими государствами? Муж против жены пойдет, жена против мужа.
А много браков распалось вот в связи с Крым наш. Я потерял много друзей, кстати, очень верующие люди. Я в то время очень так это был против этой аннексии. Они: да нет, да мы тебя знать не хотим. Я говорю: Господи, мы же все на небо и хохлы, и мы пойдем. Какая разница, что нам тут-то делить-то?
Или дети, у которых родители из разных государств, стран, национальностей, они как у кого будут защищать в таком случае?
Да, вот и были же в Баку случаи, когда армяне и азербайджанка вместе женились, а потом такой раздрай. Тоже были разводы, тоже было деление детей. В общем, ужас, конечно, да, опасная тема.
И вот в этом плане, вот правда, вот не кривя душой, вот просто хочется огромное спасибо сказать нашим властям, нашим правителям, которые, ну, просто позволили сегодня вот нашим детям, которые идут в армию, воспользоваться вот альтернативной службой в армии. Вот здесь вот прям низкий поклон и благодарность, да, за то, что вот это право сегодня мы имеем, оно нам предоставляется. Потому что, ну, как говорят, не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, я не могу даже сказать за вот церковь, священнослужителем прихода, которого я являюсь, потому что взгляды, воззрения вот на этот вопрос очень острые, болезненные, они разные. Одни считают, что да, нужно брать в руки оружие и идти защищать свою родину. Другие при всей любви к своей земной даже родине, они не считают верным для себя, правильным брать в руки оружие и убивать кого бы то ни было.
Ну, пацифисты, да, есть
да.
такие.
И поэтому вот таким людям очень трудно, очень сложно. Это история нашего братства, когда до очень длительное время существовали евангельские христиане, существовали отдельно баптисты, не могли сойтись только потому,
кстати,
что
да,
вот этот
уже
момент
войны, да.
разделял их. Одни да. считали, что нужно служить в армии, другие считали, что не нужно давать присягу служить в армии, брать в руки оружие. И до сих пор вот такие разные мнения.
У меня друг Гоша, он не брал, кажется, да? Гоша, кажется, не брал, и Червов Сережа не брал. Так что в разных они разные
да,
были люди.
Я и говорю про то, что люди даже в одной общинке, маленькой общинке, угу. могут иметь здесь разные взгляды, разные позиции, и это не должно нас отталкивать.
Может быть, поэтому Иисус тоже воздерживался. Он только однажды сказал: скажите этой лисице, имею в виду царя Ирода. А так он воздерживался и от критики. Один раз сказал, что, значит, платите под, ну, там, помните, знаменитая штука, когда ему принесли деньги, платить ли подати, типа того, это была же оккупация тоже, тоже был крымнаш. Вот, он говорит, вот это отдайте, кто нарисован, царю отдайте, а Божие да. отдайте Богу. Ну, да. что Божие и что не Божие, вот об этом поспрашиваем сейчас Владимира Нейфельда. Пожалуйста, священнослужитель церкви на Алтайской 31.
Ну, наверное, вот такие вопросы, связанные, может быть, как военные какие-то действия, да, но вот обычная жизнь, вот обычная, она больше, наверное, вот такие экстремальные случаи, когда приходится делать выбор, вот, ну, а вот повседневной жизни, да, и вот мы, ну, какая вот есть статистика, исследование, да, что, значит, люди, которые, ну, находятся, допустим, в организации, да, вот 80% таких людей, они используют ресурсы организации для себя. То есть мы видим, значит, они как нечестно поступают по отношению к своим работодателям. Вот. И, или, допустим, такое, как человекоугодничество. Да, пока есть глаз, который над тобой наблюдает, ты усердно работаешь, трудишься, пока такого глаза нету, ты, значит, уже поступаешь совсем по-другому. И вот мы,
играешь в танчики.
Как верующие люди, да, у нас принцип совсем другой, да, он говорит этот принцип: все, что не делайте, делайте от души, да, как для Господа. Угу. То есть мы не должны быть человекоугодниками, да, то есть у нас должен быть этот принцип, он должен быть постоянный, чтобы мы, вот любая работа, мы должны честно поступать. И, конечно, когда вот вокруг тебя люди поступают нечестно, бывает это очень тяжело. Даже когда я работал в организации, и был такой период времени, значит, 9 месяцев нам не платили зарплату. И вот думаешь, ну, когда
я
вот
сейчас тоже такой же
ребята, вот ребята, которые вокруг меня, они вот в рабочее время, они свободно работали, начальство заходит, смотрит, что они, значит, делают для себя заказы, ясно, что не для производства, и они как будто не видят начальство. Но оно официально не может сказать, что, значит, вы можете брать материал, там, использовать, вот, а они это делают. И вот, конечно, тяжело было, вот как поступать? То есть я как христианин, я знаю, что нужно честно поступать, да, а с другой стороны, значит, организация зарплату не платит. Ну, главное бы отпустили бы там без содержания, чтобы я мог где-то в другом месте зарабатывать. Это тоже это тяжелое время, тяжелый выбор. И вот поэтому Библия нас призывает, и говорится, что вот имейте добрую совесть. То есть не оскверняйтесь, не поступайте по вот этому принципу, как вот другие люди живут. Вот, и где мы видим, что там, допустим, водители, это всегда там такой, как практика, бензин, лишний бензин сливали, да, завышали. И тоже если человек верующий человек, да, у меня вот сыновья там работали водителями, а они поступали честно, они принципиально, они этого не делали. Значит, и тоже претензии, почему вот у тебя бензина вот столько остается, а у другого меньше.
Подставляли других.
Да, и как бы получается, что он, значит, выдает другого.
Невольно, да.
Значит, надо за компанию, и ты должен тоже воровать, mm-hmm. раз другой так это делает.
Да, да, да.
Так вот, видите, сейчас мы говорим патриотизм, да, это честно относиться вот к своей работе, к людям, которые вот тебя окружают, да, не противопоставлять, что я святой, а вы грешники, да, но знать, что вот это тоже не так просто вот такую занимать, ну,
вот я говорю, получается, и в вопросах шовинизма проходишь мимо Сциллы и Харибды, то есть одновременно ты покоряешься властям по заповеди, платишь налоги и все прочее, то, что нужно, отдаешь, но в то же время ты не стоишь в позицию шовинизма, да, или в позицию, не знаю, там, такого, как сказать, всеобщего одобрямца. Иисус не льстил никому, и нам, рабом, человеком, не заповедовал становиться. В общем, тут целая проблема. Священнослужитель церкви, Томская христианская церковь, Тимур Ахимов, вот ваше мнение, как пройти между этими двумя опасными ситуациями?
Как в Писании сказано, хорошо тебе держаться одного, не отнимать руки от другого. Да, много бывает ситуаций. Но мне кажется, что надо посмотреть в суть. Мы когда вот поднимаем вопрос вера и патриотизм, что первично, на мой взгляд?
Да, кстати.
Что первично, что вторично. Я думаю, что ну, вера как универсальное явление, не просто сейчас мы о христианской вере,
да,
говорим,
да,
а просто угу. наша вера, она определяет форму нашего патриотизма. То, угу. во что мы верим, будет так или иначе рождать в нашей душе, что для нас ценно. Ну, а об патриотизме мы говорим, вот у меня со школьных времен вот это патриотизм ассоциируется с двумя словами, это любовь к родине.
Да.
Вот.
Так, и так, и есть.
Так оно, по сути, и осталось.
Патрия – это отец.
Да, патрис – это отечество, да, угу. любовь к родине, любовь к отечеству. И отсюда уже, ну, то, как мы верим, то, как мы представляем там свою родину, свое отечество, и даже то, как мы представляем любовь, будет определять, насколько будет у нас здоровый этот патриотизм или насколько он будет извращенный. Вот если посмотреть содержательно, какого вида бывает патриотизм, то можно и много интересного накопать. В частности, в интернете про патриотизм пишут, ну, стандартный там, в Википедии, если посмотреть, то патриотизм у нас бывает как бы, ну, стандартный, государственный, это любовь к своему государству. Вот в Америке часто там пишут «Боже, благослови Америку» там и так далее, то есть такие флаги, звездочки там, или God у нас российский, российский флаг, любовь к своей, государственный патриотизм. Но есть же еще и другие формы патриотизма. Допустим, в России царской был еще имперский патриотизм, он в Римской империи тоже был, то есть это уже любовь к империи, как к такому устройству. Устройству государства имперского.
К сводному государству.
Да.
Собственно, Россия, хотя по форме республика, но по содержанию, судя тому, что есть 100 народов, это империя.
Федерация.
Да.
Вот. Потом в Греции там полисов много было. Там был полисный патриотизм.
Да, городской.
То есть, как бы там Афины, Коринф, то есть свои вот эти особый уклад, а полисы друг на друга не походили, и, соответственно, граждане часто проявляли вот этот полисный патриотизм. Эфес особенно. Там у них Артемида Эфесская была, и вот они там все
Мы мальчишки, у нас был патриотизм, в нашей улице мы ходили другой улице,
да,
били
да. его. У нас районный патриотизм был.
Ну, это был шовинизм.
То есть, академгородок, где я жил, у нас это один район. Там еще Париж район.
Париж, ух, он всем давал.
Да-да-да.
Владимир Петрович жил на Париже.
Соответственно, все собирались, и район на район, все были патриоты своего района. Ну, то есть, копнем чуть выше, городской патриотизм очень тоже распространен. Это любовь уже к своему городу. Этнический патриотизм. Да, то есть, это
уже... Ну, это уже национализм, наверное, больше.
Вот, ну да, там корни такой, культура, этнос свой, народ, да. Вот. Ну, а есть, конечно, уже и извращенные формы. Например, вот я столкнулся с таким понятием «квасной патриотизм». Ну, с чем ассоциируется? У меня ассоциируется, это, знаете, ну как, квасное – это что-то такое надутое, напыщенное, а внутри-то на самом деле пустое и не очень хорошо пахнущее. Вот, то есть это такой патриотизм, в котором человек как бы, ну…
Судит по внешности.
Ну,
если
человек
не славянской внешности, да, не славянского разлива, все, значит, он там либо чурка, либо что-нибудь еще говорят.
Нет, это мне кажется, знаете, Владимир, это вы говорите про такой национализм, когда ясно, уже начинается. Ясно. То есть патриотизм, то есть это тоже я сейчас про вот эти извращения, мне хотелось сказать пару слов. Но вот квасной для меня ассоциируется больше, знаете, когда начинаются там предвыборные кампании, там, что думаешь, что президент, там, что-то. И начинается выхождение такое на улице с транспарантами,
бродит,
с флагами. Да, то есть мы все такие гордые за свою родину и так далее.
Власть толпы.
Но если вопрос коснется встать на защиту своей родины там, или чем-то пожертвовать, нет, сколько вы мне заплатите?
Вот за давайте к этому вернемся, потому что сегодня я нечаянно, пока ехал из Кемерово в Томск, я тоже такой квасной патриот кемеровский, все время про Кемеру говорю, я, значит, слушал Виктора Астафьева, а это был друг моего дяди, а мой дядя тоже был писатель, неважно, как фамилия даже, уже все умерли. Вот, и слушал, он был фронтовик, воевал, Астафьев, и он говорит, значит, один там человек, а это у него реальное событие, он служил в политуправлении какой-то армии. Ну, сгоряча, конечно, попал на Сталинградскую битву, но подумал, ведь могут убить. И с тех пор ближе 20 километров к фронту не приближался. То есть издалека-то «Уря! Уря!» там, там, то в редакции, то какие-нибудь там выволочки делал, то там слеты проводил. Ну, в общем, всякую, занимался всякой ерундой. В общем-то, у меня мой знакомый, в школе я работал директором, тоже был такой историк, он всю жизнь получал огромную пенсию военную, тоже политуправлением занимался. Он сам говорит, что ну просто это было, как сказать, форма лапшевешения абсолютно. Они сами в это ничего не верили абсолютно. То есть есть такие псевдопатриоты, скажем так, за деньги. Об этом еще Чехов писал, об этом еще писали там английские классики.
Да, поэтому у нас очень много квасного патриотизма. Я, ну, как бы ни, наверное, ни для кого не открою секрет, что когда вот такие ситуации выборов там или голосования начинаются, что это прям становится бизнесом. То есть и люди часто мне из моих друзей говорили о конкретных расценках, когда что чего стоит. Естественно, это вот такое ощущение, ну, пустоты внутри, то есть просто это бизнес.
Ты любовь делаешь, и деньги несовместимы. Если это любовь за деньги, то это называется не патриотизм, а патриотическая проституция. Поэтому тут надо понимать правильно все. Итак, возвращаемся обратно к круг прошел к Богдану Ткачуку. Вот в этой ситуации, когда столько вер, Вот. Некоторые из них называют себя историческими. Вот. Столько патриотизмов. Как же быть бедному христианину, которого такой сложная ситуация, неважно, где он живет, там, в раздерганном Кипре, в раздерганной Украине, Грузии, Молдавии, столько стран сейчас раздерганных вот этими конфликтами всевозможными. Вот. Как же ему быть, как же ему выходить? Например, как выходят верующие, которые живут здесь или по другой стране, может быть, вы знаете. Вот они что, просто закрыли глаза и, как говорится, не видеть и не слышать?
У каждого свои измы.
Рецепт свой, да?
Да, и тут сложно, наверное, это преодолеть, потому что как бы мы ни старались, все равно мы воспитываемся вот в разных культурах, в разных странах, и каждая страна свои идеи провозглашает как идеальные, правильные, к которым нужно следовать, придерживаться. Мы получаем, воспитываемся свои мировоззрения, и неизбежно происходит столкновение. И вот просто культурный человек, да, он способен выслушать другого, способен осмыслить и уважительно отнестись к мнению чужого человека, не хвататься за оружие, не хвататься за вот камни какие-то, чтобы выяснить отношения, доказать, что я прав путем физической силы, а вот именно уважительно отнестись к чужому мнению. Просто люди хватаются за оружие. Почему? Потому что в большинстве своем нету Бога в разуме, царя в голове, да? То есть нету упования на то, что когда-то кто-то разберется и поставит окончательно справедливую точку.
Да.
Вот в этом плане христианам.
Лермонтов писал, но есть и Божий суд.
Да.
Вот он что писал на смерть Пушкина.
Да. Христианам в этом плане легче. Мы призваны обозначать свою позицию. И, ну, больше что мы сделаем? Насильно не заставишь человека.
Это да.
Можно любить и показать ему с позиции любви, что вот такой взгляд, он лучше, он правильнее, а заставить невозможно.
Почему я вас спросил? Потому что, когда началось это бодяга, я звонил, у меня много друзей же там, нас слушают до сих пор в Киеве, кстати. Вот. И со Львовом у нас были прямые передачи и всякое. Они уходили, они о чем угодно говорили, о Христе, о любви к Богу, там, ну, все темы, которые нас сближают, они говорили охотно. И в этом смысле они остались нашими братьями.
Mm-hmm.
Но когда я только касался этой темы, не знаю почему, хотя я не скрывал перед ними свои позиции, они молчали. Такое ощущение, что это сильно их ранило, и они не хотели...
Мудро. Это было мудро, я думаю. Угу. Чтобы
не
разжигать человеческие страсти, эмоции, чтобы вот как вот вы заметили верно, что даже мать с отцом и дети, как вот Христос говорил, делятся, а ведь это тоже, да, Христос говорил, что будет разделение.
Да?
Но, правда, не по земным принципам национальным, а именно по принципам веры в Бога, по принципам убеждения. То есть это неизбежно.
Нам пишут на ok.ru, слушатель Алексей, разве будет лев слушать мнение зайца? Но имеется в виду, что есть очень сильные страны, так я понял его мысль, понимаете? Ну, Америка, да, она завоевала же, вала там эту, как ее, Калифорнию, отобрала у несчастной Мексики, отобрала, там другие страны, у других там что-то тяпнули. Ну, так мир устроен, что львы все время терзают зайцев. А есть мелкие страны, которые только могут, что называется, молиться. Вот. И разве будет, говорит, лев слушать меня зайца? Ну, к сожалению, в этом испорченном мире, испорченным грехом, насилием, потому что самое страшный грех – это, безусловно, война, самый страшный, когда погибают самые невинные, а все эти товарищи отделываются ничем. Допустим, Первая мировая только погибла, а Вильгельм преспокойно самой смерти жил, еще Гитлера захватил. Пожалуйста, ну, правда, жил не в Германии, он был в Голландии жил. У него супруга была голландка. Вот. Пожалуйста, жил припеваючи, мы там сохранили какое-то имущество, и, в общем-то, совестью такое ощущение не мучило, а ведь столько миллионов погибло. Я вот только поражаюсь современным правителям, всем этим лисам, как говорил Христос. Неужели, вот как они спят? Там в Чечне погибло там 30 тысяч, там в Украине 10 тысяч, а это же на их совести.
Да,
это они эту бодягу подняли, они эту пену все позволили самыми худшими. У меня знакомый есть, верующий баптист, поехал в Донбасс, стрелял из пушки там. Понимаете, то есть настолько с одной стороны там сидят, извините, тоже евангельские, с другой стороны пушкой стреляет. Вот это ужас какой-то.
Вот он, патриот своей родины, земной.
Ну, не знаю, это скорее уж какой-то шевель, не знаю, конечно. Очень странный патриотизм, когда такие же христиане, такие,
да, есть везде такие вот люди, да, они есть. Вот поэтому христианину должно с этой стороны, да? Ему сложнее, потому что у него две родины, о чем мы говорим.
Да, у него небесная родина.
У него небесная родина. С одной стороны, он должен придерживаться принципов заповедей Божьих, а с другой стороны, у него земная родина. И приходится иногда разрываться между вот этими двумя родинами. Но что вот говорил справедливо Тимур, что первично определиться надо всегда. И невозможно служить двум господам, говорил Иисус Христос, то есть и тому угодить. Поэтому да, мы должны, безусловно, любить свою земную родину, о чем уже говорил Владимир Петрович, что мы должны быть честными гражданами, послушными, исполнительными, как для Господа от души все делать. Но, с другой стороны, все-таки для, вот как мне кажется, истинного христианина первично все-таки небесная родина и божественные заповеди. И когда они вдруг между собой вступают в противоречие, земные и небесные, то настоящий христианин, он будет послушным небесным заповедям.
Угу. Владимир Петрович, итак, вопрос любви в малых делах. Насколько я вас понимаю, вы не склонны большими вещами апеллировать, а просто вот любовь к родине на своем месте. Вот у нас здесь сейчас... Западе Божьем.
Ну, вот, может быть, недавно прочитал книгу Иеремию, да, вот очередной раз, и вот что я увидел вот в книге Иеремии, да, что вот этот человек,
пророк.
Ему пророк, да, вот ему, конечно, было проще куда-то уехать в другое место, а здесь как раз такой был период, ему было открыто, что вот конец Израильскому царству, он пришел, то есть вот мера грехов, она уже наполнилась, и все, их ожидало пленение, 70-летнее пленение, и вот ему было открыто Богом, что именно 70 плен уже все определено.
И надо идти в плен.
И прощения нету за грехи. Нету прощения. И даже Бог ему говорит, больше не молись за этот народ. И он вынужден вот князьям, когда враги окружают Иерусалим, да, вот этот город, и он им говорит, сдавайтесь в плен. Что князья говорят? Он ослабляет руки народа. Его нужно убить, этого человека, Иеремию. И вот там сначала бросили в тюрьму, потом в яму, он погрузился в грязь. И он столько претерпел, что он даже, как Иов, говорит, зачем я родился на этот свет, что ему нужно столько страдать. Но, и хотя даже царь, он спрашивал, Сидеки спрашивает, что делать, он говорит, сдавайся, то есть город не будет сожжен, Иерусалим, вот храм не будет сожжен, если ты сдашься в плен. И Сидеки, хотя и слушал его, но он не прислушался совета Иеремии. И потом, когда уже все, город пал, войска вошли, и вот, значит, эти войска, они что? Они, значит, сыновей вот этого царя Сидекии, они выкололи глаза, убили сыновей и выкололи ему глаза. И убили всех князей.
Значит, которые не послушались Иеремии.
Да, вот, но Иеремия говорил, вот что в этот момент, что им нужно было сделать. То есть он видел, то есть Бог ему открылся, что если они сдадутся, тогда им будет хорошо. Во-первых, сыновей бы не убили, Сидеки, да.
Храм бы остался.
Храм бы остался, да, какая-то часть народа осталась.
Вот очень
осталась.
Большая, кстати, к даче Парижа, очень большая аналогия. У, значит, французских властей в 40-м году была альтернатива. Либо воевать до последнего француза и до последнего камня в Нотр-Даме, да? Можно же, можно было там, ну, огромный город, миллионный, там можно было полмесяца точно держаться, и запасы были. Либо пощадить самих парижан, и пощадить город красивый. И они вот пошли на второе, собственно говоря, и потом ненавидели, конечно, так называемые истинные патриоты. Но, извините, Париж практически был сохранен. И там погибло довольно мало людей, в основном евреи, те, которые вот, да, тех-то гоняли, конечно уже.
Да, вот и в чем патриотизм.
Вот и в чем, вот и пойми, да, вот в чем, да. И пример уже много раз на нас говорили, там, других городов, которые там в осаде были по 900 дней, по 2 миллиона погибло людей, деток. Понимаю, политическое руководство жировало, а детки там, и женщины, ну, иждивенцев называли, они получали 125 грамм. А чтобы выжить зимой в холоде, нужно 250 минимум. То есть им дали пол нормы на прожитие с опилками полам. Вот попробуйте, да? То есть это был, ну, геноцид, собственно, народ получается. Невольный, понятно, не они виноваты, финны виноваты там прикрыли, значит, Карелию. Но суть-то осталась такой же. Вот видите, да, как
Кутузов,
интересно.
Кстати, и тоже же Москву,
да,
сдал.
Кстати, да, Кутузов. Хотя ее сожгли все равно, сами же москвичи сожгли, но, в общем-то, тоже, может быть, избежали чего-то. Ну, там, может быть, была военная хитрость, я не знаю, там. Ну, вот, пожалуйста, Кутузов, кстати, да, хороший пример. Что, он не патриот был, что ли? Как Иеремия. Вот такие дела. Тимур Рахимов, что-то к военным делам все коснулись, да, может быть, ближе к нашей обычной пока что жизни.
Ну, я все размышляю, что действительно у нашего патриотизма бывает, как у Луны, темная сторона.
Да.
Вот, и интересно, вот у нас часто бывает такое, ну, кого люблю, того бью.
Ну, это да. Бей своих, вот. Чтоб чужие боялись.
А, и у этого даже вроде как есть библейские корни, что любящий отец наказывает своего сына, но вот даже у этого есть темная сторона, как и в патриотизме она проявляется. На мой взгляд, в чем, что мы часто любим свою родину какой-то извращенной любовью. Вот с одной стороны, вот эти громкие высказывания, что моя страна самая лучшая.
Родина или смерть.
Вот, да, то есть я за нее горой, и потом сразу же выходим на улицу, бросаем фантики, плюем, гадим, ну и как бы материмся на соседа, которого видим, тоже своего родича, так скажем, деремся с битами там около машины. Ну, то есть вот это странное такое проявление любви к своей родине.
Есть даже такой анекдот. Собирается, не буду сейчас фамилию называть, нации, говорят, ты вот сидел, ты сидел, ты сидишь, вытащим. Собирается русский, ты сидел, нет, посадим. Вот понимаете, такая вот любовь своеобразная.
Вот, что она такая, как бы извращенный такой патриотизм, что типа, я люблю свою родину, это означает, что только я здесь могу гадить, и только я ее буду ругать. Вот. То есть никто другой не имеет права ничего.
Да, мы критичны, в общем-то, это да. Правда, да.
То есть это вот как мужья и жены, да, то есть как бы я свою жену люблю, это я, ну, я ее сам буду воспитывать, да, то есть никто другой ничего
и
не скажет.
И полено мне в помощь.
И вот такое прям вот, ну, проскальзывает такое в патриотизме, что мы не можем порядок во дворе навести своем, там, снег расчистить или, по крайней мере, убраться, для нас это как-то нам претит, но зато с флагом, с транспарантом куда-нибудь пойти и сказать,
что я люблю. Ну, кстати, знаете, что интересно, вот взять Америку, в Англии, там везде эти флаги. Вот прям даже где не нужно, что называется, на сортировать.
Ну да, у них по закону разрешается.
Запрещено.
А у нас запрещено.
А мы не имеем права, собственно, флаг, да. Кроме праздников, и то на определенном здании только. Вот интересно,
вот.
Да.
Потом еще одна теневая сторона Луны в патриотизме, это как бы темная сторона, это такая вот то, что вы сказали про шовинизм и национализм, это такая любовь к родине, что она сразу выражается, если я люблю родину, значит, я ненавижу всех остальных. Вот это тоже нас даже иногда...
Ну, на кого покажут, точнее. Я вчера собирался со своим братом родным. Ну, мы там сидели, чаи гоняли. Ему 70 лет. 71 вчера исполнил. 71 год. Он лучший программист Кузбасса, такой, знаете, весь такой богатый. Я что-то по этому поводу говорил. Он тут тоже говорит, да, у нас клептократия, да, у нас тут... Но тут только коснулся вопроса вот этого, который мы с Богданом обговаривали. Он тут же, нет, виновата Америка. Говорю, Америка вообще с ним при чем? Это поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Это их дела. Там Хрущев что-то кому-то продал, какой-то полуостров, там, ну, так вот все получилось. Подарил даже, точнее, на праздничек. Вот. То есть это вообще никакого отношения нет. Я говорю, тебе 71 год, у тебя высшее образование, и тем не менее на тебя зомби-ящик влияет, не обижайся. А ты как ребенок рассуждаешь, в общем, поссорились. Ну так, пошутя, конечно, посмеялись. Суть-то какая, что получается, что на кого укажет, того будем ненавидеть. Мы воевали только с Германией всю жизнь. Немцев мы любим. Спроси любого немца, наши лучшие друзья. А с Америкой мы ни разу не воевали, Америка нам помогала всю войну. Кормила нас, можно сказать. Все, Америка враг, удивительно.
Да, вот это политически окрашенный патриотизм. То есть, ну вот, на мой взгляд, это все искаженное. Вот, ну, это вроде называется любовью к родине, но люблю, получается, только я гажу, только я бью. Да, то есть никто другой не может. Я люблю свою родину. Или вот это пустое, когда ты начинаешь ненавидеть всех остальных, и за счет этого тебе кажется особая любовь к своей родине.
Да, 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 да.
Вот. Вы знаете, что мне кажется интересно? Мне интересно, Льюис по этому поводу, он же такой патриот тоже был.
Да,
то есть
да,
он же во времена Великой Отечественной войны,
там
и радиопередачи вел, и у него вот это чувство, когда Англия под напором Германии находилась. Он очень многое близко это все переживал, и мне кажется, будет ценным, как он вообще осмыслил патриотизм, вот здесь сказать. А он говорил о следующем. Он говорит, патриотизм – вещь хорошая. Я дословно, парафраз, так скажем, перескажу. Он говорит, патриотизм – это вещь хорошая, даже лучшая, когда мы ее сравниваем с эгоизмом. Он говорит, что, конечно, патриотизм возвышается над человеческим эгоизмом, и в этом плане нам нужно учиться быть патриотами,
да,
значит, любить кроме себя
еще
там и свой район, и город, и семью, и, ну, и этнос, и так далее. Но, говорит, но патриотизм уступает всеобщей братской любви. что всеобщая братская любовь, она возвышается над патриотизмом. А вообще корни всеобщей братской любви еще в свое время в Греции вот стоики и Диоген особенно, они развивали идею против вот этого полисного патриотизма, они развивали идею космополитизма.
Да.
Что мы на самом деле граждане этого мира, и любовь должна быть всеобщей.
Угу.
Вот. И в какое-то время патриотизм стали противопоставлять космополитизму.
Да.
Хотя, на мой взгляд, тоже это можно извратить. Вот я в этом плане очень уважаю Льюиса, и я вот, у меня такое ощущение, у меня такое же отношение, что патриотизм, он выше эгоизма, но всеобщая братская любовь, она выше патриотизма.
Да, да.
И вот эта фраза «наше жительство на небесах», «наша родина на небесах», на самом деле это провозглашение еще более высшей вот этой любви, понимания, что на самом деле мы все сотворены по образу и подобию Божию, нам всем Бог доверил эту землю, чтобы мы о ней заботились, неважно.
Чтобы мы искали, не найдем ли мы Бога.
Да, и да, на какой стороне земли мы о ней заботимся. Все творение прославляет Бога и вещает, о делах его вещает твердь. И тогда, когда этот порядок начинает работать, когда вот эта любовь к чистоте около своего дома и заботы о природе, когда любовь к ближнему, независимо от него национальности, там, самаритянин он или иудей, да, или он американец, или немец, или еще кто-то. И когда вот это понимание, что все на себе носит отпечаток Бога-творца, и ко всему мы учимся проявлять эту любовь, мне кажется, оно расставляет все на свои места. И патриотизм становится как этап роста, важной вещью, чтобы подняться над эгоизмом. И, наконец, вот это всеобщее родина на небесах, умение заботиться о небесном, и даже в заботе о земном, мне кажется, все тогда начинает работать как часики.
Это был Тимур Ахимов. Нам пишет Сережа на k.ru. Сергей Владимир Терентьев, правда, пишет с такой лексикой, я буду читать, как правильно я должен написать. А мы, значит, потеряли 14 республик без единого выстрела, за территорию которых наши деды косьми легли. Вот здесь вопрос территориальный уже. Не любви к своей стране, а то, что она дорого досталась. Вот. Но, с другой стороны, Сережа, только без обиды, Бухарское ханство, оно не просило, чтобы мы ее завоевывали, я вас уверяю. И там украинские какие-то были, не знаю, там они полупольские, полуукраинские гетманства, они тоже не просили. Это, так сказать, ну, это проявление имперского мышления того времени. Да, жалко, что вот люди погибли за, так сказать, вот это. Потом мы просто кинули вот, в отношении слабо развитых республик Средней Азии, они не хотели уходить. Ни Назарбаев не хотел, ни этот туркмен, никто из них не хотел, когда случилось все это в 1991 году. Они все заявили, мы, ну, вот собрались три славянина. Шушкевич, сходили в баньку Ельцин, значит, и там кто еще третий, Кравчук. И вот решили распустить, потому что они были по закону о Союзе, были организаторы. И они решили спустить. А мнение остальных, ни молдаван, никого даже не спрашивали. Ни референдум. Это было беззаконие. В этом Путин прав, конечно. Это было полное беззаконие. Но мы теперь наследуем это беззаконие по неволе и любим то, что осталось. Но я остаюсь в этом смысле интернационалистом. Я считаю, что мы не правы по отношению вот к этим южным народам, которые более слабо развиты. Раз мы их завоевали и столько лет покоряли и помогали, конечно, не только что. Но вот мы должны как-то вот, что называется, свою миссию продолжать. Пускай она имперская, какая угодно. А мы, получается, сейчас их просто кинули в объятия Китая и Турции. По сути дела, это очень даже и опасно, кстати, насчет будущего. Ну ладно, это политика, бог уж где. Итак, мы живем на Земле не так уж и долго. И любовь к родине – это временная любовь. Потому что небесная родина вечная, земная, даже обычно державы больше тысяч лет не живут, как правило. Так что это все временно, это все не навсегда. И вот здесь, кажется, нужно какой-то баланс. Баланс в простых делах понятен. Владимир Петрович об этом говорил. Это люби малую родину, чтобы двор был чистый, чтобы соседи были с тобой в нормальных отношениях, на тебя не дулись. Вот. Ну, проявляй любовь к ближнему. Но, тем не менее, существует называемая повинность. И вот здесь вот уже Богдан об этом говорил. Что делать вообще? Ну, альтернативная служба для пацифистов, те, которые не хотят никого убивать ради чужих интересов. Вот здесь весь просто в интересе. Угу. Понятно, это было бы защита моей жены, моих детей. Тут уж говорится, да, блажен тот, кто отдаст свою жизнь за другие своя. Это понятно. Тут вопросов нету. На самом деле, это за чьи интересы, вообще не очень понятно.
У нас, кстати, по поводу альтернативной службы, такой ну, положительный опыт сейчас как раз мы проходим в нашей общине. Ага. Как раз один из наших членов церкви, он выбрал альтернативную службу, и вот буквально ну, 2-3 месяца там он работает. То есть,
в больничке, причем, да?
Нет, он на почте его устроили, на центральном офисе, ну, он там занимается. Да, то есть на государственных предприятиях. Ну, и то есть, и вполне прям такой положительный опыт. Он и самостоятельности
кстати,
учится,
Ленин,
и работает.
Вот, Ленина все ругают, но когда он пришел к власти, а он сидел в ссылке с верующими евангельскими, и он первое время, ну, вернее, даже не он, а потом уже Сталин начал чудить, при своей жизни он к ним уважительно относился, к евангельским. И он освободил евангельских, именно, которые не берут в руки оружие, от воинской обязанности. А это была гражданская война. Это еще хуже, чем обычная война. Там же вообще каждый человек, значит, что нет, говорит. И вот он освободил их, хотя многие не помнят этого. Он не только Польшу отпустил, Финляндию, в этом плане он не был националистом, конечно. И он даже верующих освободил от так называемой воинской повинности. Именно из-за свободы совести. Раз их совесть запрещает, не надо их... Вот потом, правда, когда он умер, в 25-м году все повернулось на круги своя. То есть был такой период советской власти, что было учтено, что ивановские и прочие верующие были гонимы имперской властью, отбирали у них детей. Вообще, там страшная история была, между прочим. О ней мало кто знает, на самом деле, слушатели. Все говорят, вот, Российская империя, все это было замечательно. Это была тюрьма народов. И Ленин был полностью в отношении прав, вот, и недаром оно рано или поздно развалилось, недаром, все-таки было что-то, что мешало жить вместе. Насильно мил не будешь, поэтому и любовь такая вещь, ее ж не пришьешь, она либо есть, либо нет. Богдан Качук.
Да, действительно, и Христос, он тоже показывал высоту вот именно отношений любви к своему ближнему. И несмотря на то, что по происхождению он был еврей, тем не менее, часто именно людей своего, вот, на своей национальности он критиковал.
Да, говорил, вас дьявол, да.
Обличал. И наоборот, в пример ставил именно даже
захватчиков,
людей,
да.
Захватчиков, римских, соседнего враждебного народа самарян. И мы все прекрасно помним его притчу о добром самарянине, когда он с критикой отнесся к священнику, к левиту, которые прошли мимо нуждающегося человека. А самарянин, вот человек из враждебного племени, да, он жалился, он проявил вот эту любовь, и Христос поставил его в пример, сказал, вот так вот мы и должны поступать. Другой вот тоже приходит на память пример, когда 10 прокаженных исцелились, и 9 из них были евреями, иудеями, они получили милость Божию исцеления, но ни один из них не вернулся поблагодарить Иисуса за оказанную вот эту милость.
Кроме иноплеменника.
Кроме иноплеменника, который пришел и пал ниц, и поклонился, и воздал вот благодарность.
Я сейчас хотел бы вернуться вот с вашими словами к Горбачёву. Его сейчас многие ненавидят, сейчас такой разгул такого шовинизма. Но на самом деле он говорил об общей человеческой ценности. Пускай он был неверующий, но, по крайней мере, в то время. Но, по крайней мере, он говорил о том, что говорит Библия. Есть общие человеческие ценности, они спущены с небес в виде Торы, там, Десятисловия, там, Евангелия, в котором сказано, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, неважно, враги или друзья, так и вы поступаете с ними. Какая будет война, если бы люди, вот, или какая была бы ненависть, или какое было бы плохой поступок к ближнему, если бы люди этому золотому правилу, которое было переоткрыто до этого еще и там Конфуцием, и Сократом, и многими другими учителями народов, то есть во всем мире эту великую истину Всевышний распространил. Как хотите, чтобы с вами вступали люди, а это вот основа настоящей любви к ближнему. Владимир Петрович Нефель, пожалуйста.
Ну, я думаю, вот те люди, которые читают Библию, да, им открыто, ну, больше, чем любым людям, даже правителям, которые в любой стране живут. И вот мы знаем, что вот существуют конфликты определенные, взять вот Индия, Пакистан, да, они там землю делили, Грузия, Абхазия, Армения, значит, Азербайджан, да. То есть какие-то кусочки земли, они вот готовы, ну, друг друга уничтожать. И вот мы можем что осознать, да, что вот верующему человеку, человеку. Вот сегодня мы, допустим, разговариваем с каким-то человеком, да, а что нам Библия открывает, да, сейчас мы говорим о любви к ближнему. Да. Ну, эти пройдут, это год, 10 лет, 15, 20, и вот будущность, что вот, что Библия нам открывает, есть два места, ад и рай, да. И вот Бог из любви к человечеству, Он послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы людям простить грехи, чтобы они не землю эту делили вот какую-то, да, или какое-то имущество, конца, да, 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 а что у нас много будет земли, у каждого человека будет очень много земли, у нас будет очень много времени, у нас будет очень много, новые тела будут, и вот Бог из любви, Он каждому человеку дает, ну, покайся, покайся, начни исполнять Его Слово, и ты увидишь, какую прекрасную будущность, какое прекрасное место, оно не ограничено ничем. Вот это место. Христос говорит, я иду готовить вам место. Мало места на одной земле, еще столько планет, где человечество может жить с Богом, со Христом. И вот это прекрасно, только что грехи человека, они не пускают вот для такого будущего, хорошего, прекрасного. И вот мы, как верующие люди, да, мы вот, если мы сейчас говорим даже вот о патриотизме, мы должны осознать, что вот ты сегодня говоришь с этим человеком, а завтра этот человек, ну, где он будет? Он если не покается, он пойдет в ад. И думаю, вот какая, вот почему Иеремия, да, он видел будущее, и на нас лежит ответственность. Ты разговариваешь с этим человеком, да, завтра он умирает, через 10 лет, 15-20, и он идет в такое место, и, может быть, даже и упрек, может быть, ну что ж ты мне говорил там про политику, про там, как лучше Викторию садить, как лучше картошку копать, высаживать, что ж ты мне не сказал о таком хорошем, прекрасном месте, где нету ограничения ни в чем, ни во времени, да, бесконечность, вечность с Богом, с ангелами, с праведниками, да, чего ж ты, ничего ты мне не сказал. Я думаю, вот должен, наверное, вот какой наш патриотизм, если мы действительно осознаем, что есть это Отечество, да, куда стремились многие праведники, чтобы вот этот преодолеть, может быть, безразличие, преодолеть вот этот какой-то страх, перешагнуть через себя, и пусть, ну ладно, если человек не захочет слушать тебя, ну, скажи, по крайней мере, предложи, что такая возможность есть через Иисуса Христа, ведь Он для этого пришел и умер на кресте, чтобы дать нам такую прекрасную вечность. Поэтому, ну, вот такое, в таком значении патриотизм, я думаю, это он имеет значение, и стоит за это бороться, быть патриотом именно вот такой Родины, вечной Родины.
Вы преподаете китайцам? Тимур.
Да, бывает у меня целая группа китайцев была.
152 китайца остались, в Томск не вернулись, но вот некоторые якобы вернулись, за ними сейчас следят. Нет ли вспышки ненависти или страха, как говорил Владимир Петрович, к другой нации? Хватит уже змей жрать, вы все время заражаете нас этими всякими... Все коронавирусы приходят, ну, от тех животных, там мутируют змейки, мыша всяких летающих. Вот. И сейчас такое своеобразное возникает шовинизм по отношению к китайцам, что весь мир уже пугаете своими там пищевыми пристрастиями. Угу. Не замечали такого рода шовинизма?
У нас вот, по работе китайцев много, но они такие всегда дружные, всегда звонкие. Угу. Вот, и в целом нет, вот в молодежной среде прям такое ощущение, у нас еще и африканцев сейчас много. Да? Угу. Как-то вот эта такая космополитичность, по крайней мере, в стенах у нас, в вузе, она всегда приветствуется и созидается. Ну, потому что это еще и стратегически важный шаг с бизнес-точки зрения. Потому что привлечение иностранных студентов – это возможность для университета быть на плаву тоже. Mm-hmm. Вот, это конкурентное преимущество. Поэтому нет вот такого патриотизма, национализма.
Но будете маску одевать, если не появится на лекции?
Не, ну сейчас вообще вон статьи, вчера пришла статья, как надо, там даже это, карикатуру нарисовали, космонавт бежит уже тоже защищаться, уже в скафандре, но все равно бежит защищаться. То есть сейчас, по идее, надо везде быть осторожным.
Я слышал, что не столько маска спасает, сколько чистые руки, надо несколько раз в день мыть руки.
Мне жена вчера прочитала шутку на эту тему про первую жертву коронавируса. В больницу, ну, в травмпункт попал там гражданин Н, там с переломом челюсти, червенно-мозговой травмой, сломанной ключицей и ногой. И его спрашивают так, а что случилось? Он говорит, да я просто в автобусе чихнул.
Ну да, вот. Я еще раз говорю, недавно была шутка, кстати, кажется, в Ростове, что же человек, значит, решил пошутить блогер и снять. Закричал «Аллах Акбар», да? Угу. Вот. Его вытащили, как отмутузили там. Ну, напугал. Сначала, видимо, а потом люди взяли, что-то такая шутка своеобразная, еще на видео сняли. И вот на видео получилось, что там его бедного отмутузили, не знаю, чем кончилось. То есть вспышки так называемого бытовой ненависти для христианина, это тоже вызов на самом деле. Я скажу так, что в нас всегда живет два человека. Светлая сторона от Бога, у всех абсолютно она есть, даже в Гитлере. И темная сторона. И вот какая победит, какого зверя будем кормить.
Да.
И вот в этом весь интерес. И, к сожалению, патриотизм очень часто имеет такие странные тоже мутации, как вирус мутирует в всяких крысах. Значит, год крысы, видите, вот началось, как интересно. Да, итак, заканчиваю программу, у нас осталась буквально одна минута. Что бы вы посоветовали молодым людям, как им остаться, не поддаться на зомби-ящик и остаться без ненависти? Тимур, пожалуйста, как преподаватель вуза.
Я хочу, знаете, посмотреть в корень. Вот люди, вот ну, просто пример, все поймут. При слове «церковь» у нас большинство людей начинает представлять храм, купола, кресты и тому подобные вещи. Но фундаментально церковь – это не здание, это люди.
Да и страны вот. Тоже фундаментально-то люди.
Тоже, когда мы говорим о патриотизме, мы говорим о любви к родине и представляем поля, ну, там, не знаю, горы, холмы и деревья. Но, на мой взгляд, фундаментально в основании патриотизма – это люди. И поэтому я призываю вас расценивать патриотизм. Всегда это проверка на нашу правильность или неправильность. Наш патриотизм, вы знаете, есть пословица «Бог сотворил людей, чтобы их любили», а вещи, чтобы их использовали.
Кстати,
но
да.
Человек все переиначил. Он начал любить вещи и использовать для этого людей. Вот, вот эту фундаментальную ошибку нельзя допускать. Mm-hmm. Патриотизм, всегда целью патриотизма должна быть любовь к ближнему, о чем сказал сам Иисус Христос. Именно тогда, когда на проверку вот этот патриотизм проходит, если есть в оконцовке любовь к ближнему, то мы на правильном пути, иначе мы свернули.
Ну что ж, это был Тимур Рахимов. Мы с вами тоже прощаемся. Богдан Ткачук.
Всего доброго.
Владимир Нефельд.
До свидания.
Владимир Терентьев. Всем любви и счастья. Не поддавайтесь на шовинизм. Оставайтесь в любви Божией. И Господь, безусловно, спасет. Я проповедовал нынче на тему такую в церкви. И там было Лука 1:41. Я долго думал, как вот хлебопреломление. Надо же готовиться, поститься, сухой пост. А там сказано... Подавай милость, не будешь чист.
Угу.
Вот и все. Подавай милость, не будешь чист. Не в руках дело и даже не в отношениях, просто в милости Божией. До свидания, друзья.
До свидания.
До свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
Жаркий огонь полыхает в камине. День мы день на холодной стене, жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне, дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Терентьев.
Ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13:06.
На холодной стене. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.